Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Святой Дух». Сегодня восьмая часть. Если мы члены одного тела Иисуса, то можем ли мы быть одновременно еще и членами другого тела, которым мы можем видеть поместное собрание? Или может ли член быть связан с чем-то, с чем не связана глава? Писание не знает другого членства, как только членство на теле Христа. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Почему в жизни существует сейчас так много поместных собраний с их собственным членством? Может ли Господь Иисус иметь удовлетворение в членстве отдельных собраний, которых Писание не знает, чтобы этот порядок сохранить? Такие вопросы проверяют наши сердца в том, как они относятся к Господу Иисусу и Его Слову. Мы должны чувствовать и знать, если мы хотим идти путем истины, то нам предстоит серьезная и мучительная борьба. Но для нас лучше, если мы находимся в соответствии со Словом Божьим, чем быть связанными с тем, что не соответствует Слову Божьему. Если на основании Божьей благодати я являюсь членом тела Христа, то я, как таковой, связан со всеми членами Его тела по всему миру. Поэтому учреждение членства в отдельных поместных собраниях находится в резком противоречии с библейским учением. Поэтому, если один верующий переходит из одного собрания в идентичное другое собрание, то в прежнем собрании не нужно просить открепительную, а в другом собрании просить принять в его члены. Ведь ясно написано в первом послании Коринфянам 12 стих 18: «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, своего тела, как ему было угодно». Каждая особая связь, как членство в поместных собраниях, является отрицанием единства Церкви Христа, то есть тела Христа. С другой стороны, восхитительная истина единства тела Христа не устраняет нашей ответственности в том, чтобы мы удалялись от неправедности, как читаем во втором послании Тимофею 2, стих 19. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». В образе Церкви, как единого тела, Писание показывает нам, между прочим, единство членов и наше единственное членство. Но Писание говорит о Церкви также, как о Доме Божьем и о Господе, который не является Богом беспорядка, как читаем в первом послании к Коринфянам 14, стих 33. «Потому что Бог не есть Бог беспорядка или неустройства. В Божьем доме господствует дисциплина и порядок, но не беспорядок, который часто происходит благодаря человеческим уставам и устройствам. Божий порядок дал Бог, но не люди». Поэтому мы, все дети Божьи, находимся в совершенной ответственности за нерушимое единство тела Иисуса Христа. Мы находимся также в ответственности за то, чтобы мы сами не принимали участия в беспорядке. не поощряли их. Мы должны признавать и поддерживать только то, что дал нам Бог. Насколько верующие в день Пятидесятницы поняли, что в крещении Святым Духом Господь Иисус воздвиг единое тело, свою церковь, мы не знаем этого. Сущность единого тела, то есть единое сердце и единая душа, возбуждаемая живущим в них духом, можно было видеть духовно. Но размах этого великого события, которое распространялось и на язычников, и которое уже охватило и их, они еще не понимали и не подозревали. То, что верующие евреи этого не понимали и не подозревали, видно из того, что они были вне себя от изумления, когда дар Святого Духа был излит и на язычников, как и на них в день Пятидесятницы. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 10, стих 45. «И верующие из обрезанных, то есть из евреев, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Тот факт, что на язычников не сшел Святой Дух, не говорит, конечно, о том, что в доме Корнилия мы видим повторение события дня Пятидесятницы. Но в явлении, когда евреи слышали, как язычники вдруг начали говорить языками и восхваляли Бога, они поняли, что дар Святого Духа был излит и на язычников, как читаем в Деяниях апостолов, глава 10, стих 46. «Ибо слышали их, то есть язычников, говорящих языками и величающих Бога». Это действие Святого Духа на первенцев из язычников было настолько похоже на действие Святого Духа в день Пятидесятницы, что апостол Петр явно видел взаимосвязь с крещением Святым Духом в день Пятидесятницы. Так что он вспомнил слова Господа Иисуса, которые он сказал в перспективе на день Пятидесятницы. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяния апостолов, глава 1, стих 5. Через это своеобразное соответствие действия Святого Духа Господь Иисус шаг за шагом вел Петра и верующих евреев к познанию, что и язычники были включены в тело Христа, которое уже раньше было образовано посредством крещения Святым Духом в день Пятидесятницы. Поскольку в этом вопросе Писание говорит о сошествии и о излиянии Святого Духа, то некоторые верующие решили, что Корнилий и все присутствовавшие в его доме получили новое крещение Святым Духом, и таким образом повторилось событие, которое произошло в день Пятидесятницы. Но Писание такого не говорит. Мы видим, что по отношению этих первенцев из язычников Бог особым образом показал связь с крещением Святым Духом в день Пятидесятницы. Но Писание нигде не говорит о крещении Святым Духом. В дальнейшем Писание говорит только о даре Святого Духа, через который все верующие присоединяются к Божьей семье, созданной в день Пятидесятницы. И эта Божья семья продолжает расти до сегодняшнего дня. Однако рассмотрим слова «сошествие» и «излияние» Святого Духа немного подробнее. Прежде всего, достоин внимания тот факт, что эти слова мы находим только во время развития церкви, пока ее основание из евреев и язычников было достигнуто. И дальше мы видим, что эти слова применялись только по отношению к первенцам из евреев, Деяния апостолов, глава 11, стих 15, из самарян и из язычников. Читаю текст из Деяний апостолов, глава 11, стих 15. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале». Мы можем сказать, что эти слова употреблялись, когда Господь Иисус шел необычным путем, чтобы ввести или посвятить своих учеников в план создания своей церкви. В день Пятидесятницы Господь Иисус понудил учеников проповедовать, что обетование Святого Духа предназначено не только для детей Израиля, но и для всех, которые находились еще вдали, для тех, которых Господь Иисус еще призовет, как читаем в Деяниях апостолов 2, стих 39. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Когда Господь Иисус необычным путем призывал первенцев из дальних, то он делал это сопутствующим явлением, как это видели в начале, в день Пятидесятницы. Это мы видим в выражении «кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа». Деяния апостолов, глава 10, стих 47. А также в следующем месте, в Деяниях апостолов, глава 11, стих 15. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас в начале». Этим самым Писание указывает нам Деяния апостолов, глава 2, стихи 3 и 4, где читаем о том, что Святой Дух почил на каждом из них. Читаю этот текст. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». На основании этих необычных путей, которыми Господь Иисус призвал первенцев из дальних, Он должен был привести Петра к познанию, что и язычники были присоединены к телу, образованному в день Пятидесятницы посредством крещения Святым Духом. Или, как Павел впоследствии говорит, «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Первое послание Коринфянам, 12, стих 13. Слово «нисшо», которое касается Святого Духа, встречается в следующих местах Писания. В Деяниях апостолов 8, стих 16, в главе 10, стих 44 и в главе 11, стих 15. Слово «излить», которое касается Святого Духа, встречается в Деяниях апостолов, глава 2, стихи 17 и 33, и глава 10, стих 45. А апостол Павел применяет это слово «излить» еще раз в послании Титу, глава 3, стих 6, по отношению ко всем верующим. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Эти слова «нисшел» и «излить» вовсе не означают, что этот процесс должен быть нами замечен и ощутимым. К примеру, мы читаем в Деяниях апостолов, глава 19, стих 17. «И напал страх на всех них». Смотрите также послание Римлянам 15, стих 3 и Деяния апостолов, глава 13, стих 11. Естественно, этим не сказано, что внешне это падение, страх было ощутимо или заметно. Точно так обстоит дело и со словом «излить». Это же слово, которое Бог использует у пророка Иоэля, глава 2, стих 28, и в Деяниях апостолов, глава 17, стих 33, для излияния Святого Духа, мы находим также в Псалме 41, стих 5, в Псалме 61, стих 9, для излияния души, для излияния сердца, для излияния ярости и так далее. Во всех этих случаях невозможно внешне что-то видеть. Так и в рассматриваемом нами случае слова «не шел» и «излить» выражают не внешнее восприятие, нисхождение Святого Духа, но выражают больше внезапность и удивление по поводу этого события. Стихи с 44 по 46 в Деяниях апостолов, глава 10, подтверждает нам это. Петр сказал совершенно немного слов, как вдруг его речь была прервана, и в замешательстве все поняли, что язычники получили Святого Духа, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Эти действия доказали им то, что язычники получили Святого Духа. Они видели точное продолжение того, что произошло в день Пятидесятницы, и что частично они испытали на себе. В этих первенцах из язычников Церковь Иисуса достигла свою меру или свой объем, как объединенная из верующих евреев и язычников. Правда, в Писании мы находим еще и другие места, где на основании действия Святого Духа мы видим говорение языками и возвеличивание Бога. Но с этого момента мы нигде больше не встречаем говорение языками и возвеличивание Бога в связи со словами «нисшел» или «излиянием Святого Духа». Возможно, что для некоторых слушателей и читателей наших проповедей разница между крещением Святым Духом и даром Святого Духа в событии Дня Пятидесятницы на какое-то мгновение может показаться непонятным. Но когда Господь Иисус говорит о пришествии, получении и даянии Святого Духа, то имеет ли он в виду то, о чем он говорит? Является ли для него давать, приходить, получать, действительно давать, приходить и получать? А с другой стороны, если он говорит о крещении Святым Духом, то имеет ли он действительно в виду крещение? Мы можем быть уверенными, что Господь Иисус говорит о том, что Он имеет в виду, и имеет в виду то, что Он говорит. Обетование Небесного Отца, которое охватывает даяние, пришествие и получение Святого Духа, ни в коем случае не являются одним и тем же событием с крещением Святым Духом. Какому-то дару принадлежит также даятель. К пришествию – одна личность, к получению – получатель, к крещению – креститель. Все это Писание различает очень точно. И если Писание говорит о даре Святого Духа, то оно нам говорит, что даятелем является как Отец, так и Сын. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 16, глава 15, стих 26, и в Деяниях апостолов, глава 11, стих 17. А если Писание говорит о крещении Святым Духом, то крестителем оно называет только Господа Иисуса. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 11, в Евангелии от Марка, глава 1, стих 8, в Евангелии от Луки, глава 3, стих 16, и в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 33. Привожу одно из этих мест. Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Но нигде Писание не говорит о том, что это же делает и Отец, и тем более Святой Дух. Некоторые верующие необдуманно просят Святого Духа, чтобы Он их крестил, как вроде бы Святой Дух мог покрестить их Святым Духом. Если дальше будем помнить о том, что Господь Иисус говорит Своим ученикам, чтобы они до тех пор не удалялись из Иерусалима, пока Он не пошлет им обетование Отца. Из этого мы видим, что они должны были получать Его в Иерусалиме. Точно так Господь Иисус сказал и о крещении, что через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Деяния апостолов, глава 1, стих 5. Эти слова Иисуса ясно говорят о том, что день Пятидесятницы Он имел уже перед глазами в день, в который должны были исполниться сошествие Святого Духа и крещение Святым Духом, точно так и получение Святого Духа. Не является ли желанием нашего сердца внимательно рассмотреть сообщение о дне Пятидесятницы, чтобы исследовать, как эти великие, многозначительные и, тем не менее, в принципе, такие различные события были выполнены Господом Иисусом. Поэтому рассмотрим еще слово о разделяющихся языках, как бы огненные. В Деяниях апостолов, глава 2, стих 3, читаем: «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Некоторые верующие видят в этих словах сообщение Иоанна Крестителя о крещении огнем, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 11. «Идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Такие верующие думают, что посредством крещения огнем они таинственным образом получат особую подготовку и оснащение для служения, и на основании этого наша ветхая природа и живущий в нас грех будут поглощены. Но если такие взгляды мы проверим в Слове Божьем, то установим, что Писание нас не только этому не учит, но и не дает даже малейшего основания, чтобы события Дня Пятидесятницы характеризовать как крещение огнем. Это так неприятно видеть, как часто всего лишь на основании созвучных слов необдуманно возникают учения и взгляды, которых Писание не знает. Даже один тот факт, что Господь Иисус и апостолы никогда не говорили о крещении огнем, должен что-то сказать сторонникам такого взгляда. Только Иоанн Креститель, когда он сообщал Израилю Божью весть, говорил о крещении огнем. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Когда Господь Иисус после воскресения говорил Своим ученикам о крещении, что он говорил только, как читаем в Деяниях апостолов, глава 1, стих 5. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И не добавляет «и огнем». Точно так и Петр, когда он говорил в Деяниях апостолов, глава 11, стих 16, то упустил эту добавку «и огнем». Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». Если бы в день Пятидесятницы ученики были крещены огнем, то неужели Петр не упомянул бы в своей речи о таком важном деле? Или неужели Святой Дух не упомянул бы где-нибудь в Писании о крещении огнем? Если ни Господь Иисус, ни апостолы не связывают крещение Святым Духом с крещением огнем, то какое право имеем мы связывать эти два разных крещения? Этого должно быть достаточно, чтобы крещение Святым Духом и крещение огнем не рассматривать как что-то равнозначное. Ибо это два совершенно различных события. Но это ни в коем случае не два выражения для одного понятия. Крещение Святым Духом нашло свое исполнение в день Пятидесятницы, а крещение огнем — это дело будущего. Так как огонь указывает на суд, то крещение огнем указывает на суд Божьего гнева в 70-ю седьмину по отношению ко всем людям, которые отвергли Божью благодать. Поэтому коротко рассмотрим слова Иоанна Крестителя в их взаимосвязи. Но прежде всего обращаю ваше внимание на следующее обстоятельство. Когда Иоанн проповедовал покаяние и крестил крещением покаяния, то это он делал с той целью, чтобы Израиль узнал своего Мессию и принял его, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 31. «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Однако вернемся к нашему месту Писания, над которым стоит выше выраженный вопрос. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 11 и 12. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Из стиха 11 мы видим, как Иоанн, исходя из своего крещения, указывает на крещения, которыми идущий за ним будет крестить израильтян. Для евреев крещение Иоанна не было знаменательным делом, зато они имели отношение к крещениям, которыми идущий за Иоанном будет их крестить. От принятия или отвержения крещения Иоанна зависело, каким крещением Иисуса они будут крещены: Святым Духом для их благословения или же огнем для их суда. Те евреи, которые приняли крещение Иоанна, оправдывали Бога в своем требовании к покаянию, а те, которые не приняли крещение Иоанна, превращали совет Бога в отношении благодати для себя неэффективным и навлекли на себя суд, как читаем в Евангелии от Луки, глава 7, стихи 29 и 30. «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Естественно, что с принятием или отвержением крещения покаяния связано также принятие или отвержение Господа Иисуса. В одних мы видим пшеницу, а в других — солому, которую Господь Иисус сожжет огнем неугасимым. То, что Иоанн имел в виду в крещении огнем, он и сам объясняет в стихе 12 в связи с последующим выражением: «А солому сожжет огнем неугасимым». Как видите, выше приведенное мнение некоторых верующих, что крещение огнем связано с Божьими благословениями и действием Божьей силы, является в действительности жестоким заблуждением. Не глупо ли упускать из виду взаимосвязь стихов 11 и 12 и истолковывать огонь в стихе 11 как благословение, а огонь в стихе 12 истолковывать как суд? Огонь не имеет другой силы, как поглощать, и всегда представляет прообраз суда, как мы это видим на протяжении всей Библии. В доказательство напоминаю вам слова Господа Иисуса в Евангелии от Марка, глава 9, стихи 43 по 48. «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.